Дифирамб.
А добрый день, начинаем программу «Дифирамб», которая у нас то «Дифирамб», то «Культурный шок», в зависимости от нашего настроения. Сейчас проверим, какое настроение у нас сегодня. У микрофона Ксения Ларина, мой гость сегодня режиссер-документалист, президент и основатель фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест», а теперь еще и член Американской академии кинематографических наук Виталий Манский. Виталий, приветствую тебя, здрасте.
Привет. Слушай, она называется и наук, я думал, что она называется искусств кинематографических. Ну, наук тоже.
Наук, искусств и наук.
Искусств и наук, да.
Ну, дорогие друзья, вы понимаете, что студия у нас виртуальная, поскольку я вот в одном конце Европы, Виталий Манский в другом конце Европы, но все это нам не мешает соединиться в студии радиостанции «Эхо Москвы» и провести нашу сегодняшнюю встречу. Ну, во-первых, я хочу поздравить Виталия с этим, я даже не знаю, как выбор Академии, как это происходит все.
Слушай, я понятия не имею.
Прошу принять меня.
Нет? Нет, знаешь, никуда, никогда в жизни не писал подобное заявление, насколько я помню. Ну, в смысле, ни в какие академии, партии и прочее, прочее. Я узнал, мне стали, утром я открыл Facebook и вижу, пару человек меня поздравляют. Я не очень понял, с чем, а потом уже прочитал. То есть, короче говоря, как это там происходит, я не очень понимаю. Наверное, кто-то рекомендует, потом кто-то голосует. Помимо меня и совершенно неожиданность, ну, теперь будем заслуживать тех, кто снимает плохое кино и помогать тем, кто снимает кино хорошее.
Тогда добавлю, что кроме Виталия Манского еще вот в этом году в состав Академии приняли также коллегу Виталия, документалиста-классика и учителя документалистов всех, Марину Разбежкину.
Ой, там теперь в Голливуде мало не покажется, там Разбежкина наведет порядок.
Виталий, у меня мой первый вопрос к тебе такой. Вообще, интерес к России сегодня сохраняется вот в Европе, в мире, на твой взгляд? И если да, то в каком контексте? Что интересует людей?
Ты знаешь, нет, скорее интерес вот такой, какой был когда-то, там, скажем, в первые годы перестройки, он ушел, и вот тот интерес, он был связан с какими-то надеждами, он такой был интерес позитиве такой, так сказать, даже если что-то у нас крепко не получалось, или там были какие-то проблемы, все равно вот был интерес и желание как бы вникнуть, помочь, разобраться, так сказать, вот что-то такое. Сейчас, мне кажется, что в целом Европа немножко подустала от России, в том смысле, что Европа не понимает, ну, я, прежде всего, не хочу тут сейчас выступать за всю Европу, поэтому это мои ощущения на примере, я не знаю, копродукции на российские темы. Вот документальное кино на российские темы. Есть какая-то и усталость, есть какая-то некоторая, может быть, обреченность у продюсеров, у телевизионных редакторов, которые, в общем, телевидение – это одна из главных площадок для документального кино. И как-то вот уже так слышится либо впрямую, либо между срок. Но что там с этой Россией, так сказать, вот она все идет каким-то таким обреченным, вот она ничего не хочет, она не хочет Европу, ну и бог типа с ними, пусть они там как-то сами.
Это их выбор.
Ну да, и все эти наши очередные голосования, которые подтверждают, что в общем, ну как, я не знаю, что они подтверждают, но для внешнего потребителя они сообщают, что оказывается в России все, так сказать, хотят, чтобы Путин правил вечно, чтобы Россия была вновь агрессивной страной, которая, в общем, доставляет какие-то неудобства соседям, и поэтому, ну как-то интересоваться вот этой страной, в принципе, ничего нового. Понимаешь, когда была перестройка, Россия вдруг оказалась страной, ну, Россия, Советский Союз, страной, которая предложила новую повестку. Новые надежды, новые горизонты, нечто новое.
И вот желание, это, главное, желание, да, менять исход истории.
Да, а сейчас как-то это вот, если есть интерес, то скорее, я не знаю, как-то не парадоксально, там, к Узбекистану, например, так как вот я занимаюсь, мы же здесь в Риге делаем питчинг проектов документальных. То есть стараемся помогать независимым авторам из всего бывшего Союза. И я вот каждый год вижу, что происходит. Вот я вижу, что сейчас как-то больше смотрят на Киргизию, там, Таджикистан как-то не парадоксально, который вроде бы с вечным, как его там, Оглы, ну, этим их президент, тоже вроде не дает каких-то поводов. Но, может быть, это сложная такая штука. Может быть, они понимают некую безысходность таджикского народа, у которого нет выбора, и поэтому они больше им симпатизируют. А россияне выбор имеют. И это правда. Россияне, в принципе, выбор имеют. Они им не пользуются. Они индифферентно относятся к тому мороку, который, в общем, на многие годы теперь вперед определила действующая власть. И Европа как-то без уважения к этому относится. А если нет уважения, то и, соответственно, нет какого-то... ну и так далее.
А ты
не хочу, чтобы нас тут, знаешь, находившихся в разных местах Европы, так сказать, обвиняли во всяких, так сказать, смертных грехах.
И слушай, да. Да. Вот да. Ты пошел голосовать. Ты остаешься гражданином Российской Федерации, и вы с Наташей, как я поняла из твоего Фейсбука, все-таки пошли и поставили свою букву «Х».
Да,
почему ты на это повелся? Ты же понимаешь, что это игра.
Ну, с дуру. Что-то вот я точно знал, что вот не надо. И как-то и не собирался идти. И это была пятница, что ли, когда голосовали? Сегодня-то было, не помню, какой
день. 7 дней было.
Всего. А, ну, какой-то последний день. Вот этот последний день.
1 июля последний день был.
Да? Я не помню, какой это был день, но пришел с монтажа, пришел домой, еще уходя из офиса, увидел Чулпан, разместил у себя на Фейсбуке, так сказать, что она проголосовала, значит, кому интересно, пусть пойдут посмотрят, как она проголосовала. Думаю, ну, если уже Чулпан, доверенное лицо, подняла свою, так сказать, легкую молодую попу и поехала из там, значит, с одного конца страны в другой. Я просто знаю, что она далеко от избирательного участка сейчас находится. И проголосовала. Ну что вот мне? И как-то, говорю, даже я, по-моему, Наташа сказала, потому что Наташа меня подбивала как-то так намеками, не пойти ли нам проголосовать. Она так немножко в этих вопросах со мной вступать в... А тут я говорю, слушай, вроде успеваем, когда там? А за время этот разговор, ну, типа, без 25-8. Вроде успеваем. Мы прыгнули в машину, у нас рядом с домом какой-то там русский посольство, я даже не знаю, что это такое. Не посольство, какое-то здание, где был... И мы вот вскочили за 10 минут до закрытия, проголосовали, и вроде бы даже, знаешь, и вроде бы мне показалось, что ну уж в Латвии, ну тут же не могут жить, хоть и с русскими паспортами, но как бы конченые идиоты. Ну, наверное, все-таки. И на следующий день я читаю, Латвия 90% за обнуление. И, откровенно говоря, вот для меня это... Не то, что разочарование, я как бы особо тут ни на что не в плане держателей русских паспортов в Латвии ни на что особо не рассчитываю, но какое-то не разочарование, вот я повторюсь, никакого разочарования нет, но какое-то абсолютное недоумение, ну это понимаешь, ну это как бы вот... я не могу понять, они действительно хотят, чтобы в стране, в которой они не живут, и часто в которой они не ездят, это все продолжалось, или они хотят... Что происходит в сознании этих людей? Ну, понятно, меркантильно они как бы получают там две пенсии. Получают пенсию латышскую и пенсию российскую. Кстати, говорят, больше, чем Россия платит россиянам. Ну, окей, но если вот до этого достаточно, чтобы подлить керосин в соседний дом, в общем, не будучи уверенным, что огонь не перебросит, ну, сомнительная такая логика.
Хорошая тема, она очень важная. Я хотела на ней остановиться, но перед тем, как уточнить кое-что и задать вопрос, я хочу вернуться к Чулпан Хаматовой, чтобы нас потом не обвиняли в различных смертных грехах. Хочу тебя поправить. Первое. Чулпан никогда не была доверенным лицом Путина. Она записывала ролики в его поддержку, это да, но доверенным лицом не была никогда. И второе, по поводу молодой попы, которую она оторвала. В свете последних движений феминизма и движения МИТУ, я бы на твоем месте постереглась бы от таких выражений публично.
Ой, блин, все, сейчас меня уволят. Исключат из Академии Американской.
Только-только включили.
Из Российской, это одно, из Украинской, из всех Академий. И куда бедному Кристиану... Слушай, вот эта новая этика, это тоже какая-то такая забубенная штука. То есть я, конечно, полностью поддерживаю, но мне кажется, что есть какие-то пределы, как бы, которые общество переступает.
Просто превращается все в какую-то жуткую, фарсовую и страшную структуру, почти фашизоидную. Я с тобой совершенно согласна.
Нет, ну это, да, ну понимаешь, это какая-то такая новая инквизиция, но инквизиция это как бы ладно, но я бы все же призвал к какому-то здравому смыслу, когда мерзавцы этого, значит, Харви Вайнштейна, там, значит, кстати, исключают из Американской Академии. Я тут, когда меня приняли в Академию, я почитал, что там про Академию, туда-сюда, и я прочитал, что, оказывается, из Академии там исключали за всю историю 3 человек. Это вот Вайнштейн, это Поланский и там еще один комик. Значит, так вот, исключили из Академии, да, окей, понимаю. Ну, так сказать, там вывели из бизнеса, ну, понимаю. 23 года тюрьмы, ну, вот не уверен. Ну, вот честно сказать, не уверен, не абсолютно, слова не скажу в его поддержку, просто не уверен про 23 года тюрьмы. Особенно, так сказать, живя в Европе, где вот тут в соседней стране, Норвегии,
Брейвик, который 21,
реально там... Да, так сказать, просто убил, лишил жизни, я уж не помню, сколько там, 70 человек молодых парней и девчонок, 20 лет, и в тюрьме он еще там учится в университете и прочее, прочее. Ну, вот как-то так. И потом еще, это еще такая деталь. Вот все стали, так сказать, открывать, вытаскивать скелеты из шкафов. Ну, как бы, я не знаю, кто-нибудь сейчас... пытался курить в самолете, вот на борту самолета. Вот что сделает человек, который будет курить в самолете сейчас? Хотя в самолетах есть...
Когда прилетят на место, сдадут
в
полицию.
Ну, естественно, там, да, но вот в старых самолетах, еще в креслах, если кто обращал внимание, есть еще пепельницы. Вот я не такой старый человек, как я себя чувствую, вообще достаточно молодым. Но я еще помню, как в самолетах курили. Ну так вот если ты сейчас куришь, ну тебя высадят. А если ты когда-то курил, тебя что, должны лишить права летать теперь на самолетах? Вот как-то тут есть такой момент, который... Ну, я знаю, что да, что, наверное, сейчас я...
Он вперед, да, потому что, ну, тут можно, наверное, как бы сказать, что есть уголовное преступление под названием изнасилование или покушение на изнасилование. Вообще, есть уголовная статья,
нет,
да?
Тут вообще слов нет. Я просто говорю о том, что как-то, и с другой стороны, мне и памятники Колумбу тоже за них как-то грустно, так сказать.
А Сервантес тоже попал под раздачу.
Ну да, в общем, тут что-то такое происходит. Это я, знаешь, это я, так сказать, несколько комплексуя, что вот заговорили про Россию, держателей русских паспортов, решил переметнуться и немножко, так сказать, вот потоптаться на других темах. Потому что, ну, конечно, Россию это не касается. У нас Ленин как стоял, так и стоит. И будет стоять до 36-го года точно, а там посмотрим.
Ну, я не знаю, может быть, мы еще вернемся к этой теме, но я бы хотела вернуться к теме так называемой путинской пятой колонны в Европе. Потому что это не только в Латвии. Мы это наблюдаем во многих странах европейских, и в бывших советских, и бывших странах соцлагеря. Да и, собственно говоря, вполне себе нормальных странах, цивилизованных, продвинутых, типа там Италии или Германии, или даже Англии. Вот что это за люди? Из кого они состоят? Это какой-то поток иммигрантов из Советского Союза? Это старшее поколение? Вот ты для себя как ты их определяешь?
Нет, но тут серьезно есть отличие между русскими в тех странах, которые ты перечислила, и Латвией. Латвией или Балтией в целом. потому что в Балтии это советские граждане, которые по комсомольским путевкам и он им приезжала в советские годы из одного советского города, переезжала в другой советский город. И когда Советский Союз рухнул в 91 году, Литва приняла решение, что все на момент X живущие в Литве становятся гражданами Литвы при их желании. А Эстония и Латвия приняла другое решение. И вот этим людям дали паспорта неграждан, чем, в общем, тоже вызвали у этих людей определенные и достаточно справедливые, у части этих людей справедливые возражения. И эти, так сказать, вот обиды, они тянутся, и как бы вот что-то тут такое с этим происходит. Но сейчас я знаю, ну, живя в Латвии, естественно, я коммуницирую в том числе и с людьми, носителями вот этих паспортов неграждан, и среди таких людей у меня есть несколько близких знакомых, с которыми мы можем говорить открыто. И вот эти люди, они, в общем, не являются пропутинскими, прокремлевскими, но наличие у них паспорта, не гражданина, очень комфортный инструмент для их жизни, потому что паспорт не гражданина позволяет им без визы ездить по тем странам, куда въезд по российскому паспорту, ну, в первую очередь, Россия и республики. Паспорт не гражданина Латвийской Республики позволяет им въезжать во все страны западного мира. То есть им открыт мир в две стороны, и эти люди достаточно востребованы для разных компаний, бизнес-компаний. Когда они выходят на пенсию, они получают две пенсии. И это, в общем, такая удобная штука, так сказать, которую так вот еще не просто себе устроить.
Как в Крыму, поэтому, кстати, многие имеют два паспорта, и российский, и украинский.
Я бы здесь не сравнивал все-таки. Вот это сравнение не совсем, мне думается, не совсем корректное. Может быть, оно с годами будет таковым, потому что все-таки в Крыму горит. В Крыму все, так сказать, это такая живая рана. Здесь это какие-то истории давно минувших дней. И сейчас, кроме такого утилитарного удобства, которое имеет обладатель вот этих двух преференций, ничего особого нет. Ну, конечно, есть люди, которые на этом пытаются какой-то свой политический капитал разыграть. И иногда это делают весьма успешно. Вот был такой мэр в Риге, который этим жонглировал, этими вещами. Но, в общем, Латвия, так сказать, может быть, не столь быстро, но совершенно, так сказать, поступательно, уверенно продвигается в европейское пространство, и все эти вещи так или иначе будут изжиты со временем.
Ты только что сказал, что какое количество людей проголосовало за вечного Путина.
А давай я вот тогда уточню, знаешь, это, кстати, чтобы тоже не обвинили нас, меня. Идет речь о 90% среди тех, кто голосовали. То есть не 90% латыши.
Ну, понятно, конечно.
Из тех, кто пришли на избирательные участки, а пришли на избирательные участки только обладатели советского, хотел
сказать. Российского паспорта.
Российского паспорта. Сколько процентов от живущих в Латвии, имеющих право на голосование, пришло голосовать, я, откровенно говоря, не знаю, я этим не очень увлекался, но сам факт вот этих 90%, но я скажу так, что я помню, мы с Наташей прилетели вечером вот в день выборов Путина, ну, как бы, понятно, не, даже вот, не будем говорить, президента, именно, помнишь, в 18 году, когда там он. И мы ехали домой из аэропорта, проезжали. Сначала мы проезжали посольство, а потом как раз вот этот особняк, где мы голосовали, какое-то российское. И мы прилетели вечером. Я не помню, до которого часа было голосование, но, по-моему, мы ехали на машине там после 9 и стояли очереди. Ну, я не знаю, ну, километровая очередь стояла в посольство. Совершенно очевидно, что все, стоявшие в очереди, не успели бы и не успели войти в здание посольства до момента закрытия. То есть, и тогда в Латвии проголосовало среди владеющих паспортами 97 или 98% больше, чем в Чечне, проголосовали за Путина. Поэтому тут такое, такая особая...
Тут, кстати, я просто хочу тебе сказать, что все равно здесь есть возможность для обобщения, потому что люди, которые приходят голосовать на участки за пределами России, они все являются, конечно же, избирателями российскими и являются российскими гражданами, которые живут там долгие годы в разных странах Европы, работают, даже, может быть, уже и дети их там родились и учатся, они все там живут и работают, и гражданство свое не утеряли.
Прости, я тебя все-таки... Да, но я просто хотел сказать, что латвийский избиратель отличается от избирателя там чешского, немецкого, куда люди приехали недавно, то есть они уезжали уже из Советского Союза, уже уезжали из России. Это чуть-чуть другой, другой, ну, как бы слой. И, кстати сказать, этот избиратель все-таки я посмотрел, что там в Берлине, в Штатах, по-моему, в Италии, в Праге, все-таки эти избиратели уже голосовали против. То есть в этих странах большинство было против поправок в Конституцию. А в Латвии все-таки вот эти старые советские закваски, потом, может, даже не россияне, может быть, это какие-нибудь исходно из Казахстана, Узбекистана, я не знаю, там. Вот они все же еще живут этим сильным, у них какая-то родовая травма еще, так сказать, сильна, и они вот этим прошлым живут, и вот они так голосуют. Извини, что тебя перебил.
А возможно ли создание Советского Союза, на твой взгляд, вот эта вот путинская мечта, она может исполниться в той или иной форме?
Ну, по-моему, у него в голове уже он создан, этот Советский Союз. Он просто, так сказать, хочет сказку сделать былью. И в чем-то, видишь, ему это удается. Все-таки есть у нас такие анклавы, эти все непризнанные республики. И, так сказать, вот сейчас великий писатель земли русской создал партию и вот предлагает Донецк, Луганск включить в состав.
Это Прилепин имеется в виду, да?
Прилепин, да. Имеется в виду России. Абхазия, там, я не знаю. Ну, все это... Понятно, что эти процессы идут, и понимаешь, как, коль скоро он объявляет, что крах Советского Союза — это величайшая трагедия 20 века, а он, как бы, его миссия на Земле — это, в общем, улучшить, исправить и восстановить, именно восстановить, а не построить. Я думаю, что он так себя и видит, как
собиратель
земель русских. Mm-hmm. Да.
Ну, тут еще я бы добавила краску, то, что сейчас вот в Госдуме почти уже принят, уже в первом чтении принят законопроект, который приравнивает любые сомнения в территориальных границах существующих российских к экстремизму.
Подожди, ну зачем ты вводишь наших слушателей в заблуждение? Какой Госдуме? Какой принтер? Какой... Ты же не говоришь, что принтер напечатал статью. Но нет у нас никакой думы, нет никакого процесса принятия. У нас есть технический персонал, который, так сказать, выполняет некие церемониальные функции, не более того. Поэтому давай все-таки говорить.
Это правда, я с тобой соглашусь, но людей-то сажают и хватает и судят именно по этим самым законам, которые печатает этот принтер, который в итоге подписывает президент. Вот все равно, так или иначе, они же по этим законам.
Единственным законодателем и законотворцем и законоисполнителем в России является один человек. Это пожизненный президент Российской Федерации. Все остальное — декорация. Просто какое-то время перед этой декорацией ставили еще одну декорацию. То есть было как бы две декорации. А сейчас одну за ненадобностью, ну, как бы потемницкую деревню с правами человека, с некими, так сказать. Сейчас ее убрали за ненадобностью. Просто, ну, как бы оптимизировали процесс. Экономят деньги. На эти деньги лучше еще, так сказать, пару избирательных участков открыть.
На этом остановимся пока. Виталий Манский, наш гость. Вернемся через некоторое время в программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. Наш гость – режиссер-документалист, президент Арт-Дукфеста и член Американской киноакадемии Виталий Манский. Давай об искусстве о высоком, хотя все равно перейдем на политику, потому что все перемешаны. По поводу Арт-Дукфеста. Безусловно, наша встреча будет осенью, уже накануне, я надеюсь, в эфире, накануне Арт-Дукфеста очередного. Но давай на сегодняшний день скажи. Я знаю, что там еще какой-то новый фестиваль должен открыться уже в Риге, или это тоже Арт-Дукфест?
Да, мы для сохранения Арт-Дукфеста приняли решение в Риге сделать в этом году, открыть большой рижский фестиваль, международный фестиваль документального кино, где будет конкурс Арт-Дукфест традиционный. Также мы делаем конкурс Балтийского документального кино. Также мы не возрождаем, а как бы подхватываем традицию рижских симпозиумов документального кино и делаем очень большую площадку, где можно абсолютно бесцензурно, свободно смотреть кино, где можно встречаться тем, кто уже не может встречаться в силу геополитических различных обстоятельств, например, где могут встречаться российские документалисты с украинскими документалистами, потому что украинские не едут в Россию, россияне не могут попасть в Украину. Вот здесь, в Риге, будет такое, как раньше, Берлинский фестиваль, ведь он создавался как некая площадка, объединяющая в одном месте два мира, западный, так сказать, две стороны Берлинской стены. Вот, по сути, сейчас мы такое создаем в Риге, и я думаю, что к нам и так приезжают люди смотреть картины, общаться, и в том числе, кстати, зрители, я имею в виду. Я думаю, что этот поток зрительский будет увеличиваться, потому что сейчас мы можем спокойно развернуться, нас теперь не сжимают рамки, мы были в рамках Рижского фестиваля просто игрового кино, и там были сложности с сеансами, с постановкой фильмов. Вот сейчас мы сами себе хозяева, над нами никого нет, а в принципе в Риге, в Латвии, кстати сказать, вот к разговору, ты меня не спросил, но я скажу, ведь в принципе Латвия, она же была таким же Советским Союзом. Конечно. Ну, таким же, как Россия. То есть мы, в принципе, в 91-м году вышли из одной точки. И вот выйдя из одной точки, одни пришли в Туркмению, другие в Россию, а третьи в Латвию. И в Латвии, вот если так разобраться, вот я делаю фестиваль. И я даже думал, а вот можно ли что-то такое вот сделать на фестивале документального кино, неважно, Арт-Дукфест или вообще, вот чтобы запретили. Вот, знаешь, моего воображения не хватает на то, чтобы даже не то, что придумать, а просто представить себе что-то, что может быть запрещено в Латвии.
Какая-то тема.
Ну, фестиваля, я имею в виду. Нет, конечно, в Латвии запрещено, я не знаю, там, переходить дорогу на красный свет.
Коммунистическая символика запрещена в Латвии.
Ну, я, кстати, не уверен, что... То есть, она может быть и запрещена, коммунистическая символика, но без проблем коммунистическую символику можно показывать в фильмах на фестивале. И мы показывали... У нас в прошлом году там была картина «Секретарь райкома», по-моему, где полно было этой коммунистической символики. И вообще ноль на выходе, никаких проблем. Потому что это не ситуация, когда в России нельзя показать, я не знаю, и у нас реально были проблемы, вплоть до там прокуратуры. Нельзя показать в фильме флаг запрещенной в России организации «Правый сектор». У нас там на общем плане проезжал машина с этим флагом. Проблем было полные штаны. В Латвии до такого идиотизма никто не доходит. То есть, если я, например, выйду с флагом красным, с опасным молоткасным, значит, советским, да, выйду... Я же был 9 мая в Риге. Все ходят. Не могу тебе ответственно ответить по поводу запрещения запрещено ли, но я неоднократно видел. Я часто, кстати, встречаю в старом городе русских туристов, которые, ну, так сказать, видимо, хотят подзадорить или просто поэпатировать непонятно кого, потому что там только туристы-то и ходят по старому городу, и носят майки либо там с гербом Советского Союза, либо с Путиным, там, с голым торсом, там, ну, всякие такие вот штучки. Они,
другая страна. Ты прав, что в том смысле, она все равно при всем, при всей своей европейскости, она все равно бывшая советская страна. И рудименты и остатки, они все равно видны. Даже я просто сейчас тебя слушаю и вспомнила, что мы дружим, мы на Эхе, все знают эту радиостанцию «Радио Болтком», русскоязычную, которая работает в Латвии. Я у ребят тоже там была в качестве гостя, и меня поразила публика. Они там включают телефонные звонки. Слушай, это абсолютно советские люди. У нас даже в Москве таких нужно поискать. Какая там? Абсолютно. Это загадка. Это все люди, которые там живут.
Ты знаешь, я когда приехал, меня попросили интервью вот в газете местной, русскоязычной. Ну, интервью. Я вообще-то, кстати, открыт достаточно. Дал интервью, потом мне кто-то говорит: а, Виталий, а вы читали там, что пишут? Ну, ты понимаешь, ну, в принципе, я давно такое, я читал такое когда-то о себе, но вот такое, вот лет 20 точно не читал, там типа, знаешь, тексты такие. Ну, и хорошо, что вот вы все жиды приезжаете, значит, к нам сюда, в Латвию, мы вас всех здесь замочим и скинем там Даугаву. Ну, что-то вот в таком духе. Это, конечно, трэш конкретный. И это же люди, которые тут, ну, типа, ходят с тобой где-то по одним улицам.
Вот что с ними делать.
Я, правда, воочию с ними нигде не пересекался. Или, может
это
быть,
не тролли. Это, когда мы говорим тролли, это не тролли. Это настоящие живые люди. Это слышно и видно.
Ну да, но правда, слушай, я вот их не вижу, Влад. Вот, ты знаешь, что интересно? На Ардокфест не приходят эти зрители. Ведь у нас главная, так сказать, составляющая – это обсуждение каждой картины. Вот на обсуждениях они не… Если они приходят, они не выступают. Но я по выступающим, просто по интонации, по акценту, хочу сказать, что, ну, наверное, 90% наших зрителей – это латыши, которые приходят, значит, им все… Ну, у нас картины в большей степени о проблемах России, Украины, бывшего Союза, Восточного Блока, все-таки латыши приходят смотреть там картину «Лазницы», «Два часа», «Похороны Сталина», там еще серьезное такое кино, а вот русские, вот эти, которые голосуют за Путина, как-то в первые годы как-то там приходила одна журналист, которая стала, значит, что-то вот после какой-то картины, я уже не помню, какой она стала, говорит: что вы мне рассказываете, я сама, значит, все про Россию знаю, я в Донецке родилась. Ну, пардон, прекрасно, это вообще Украина, Донецк. Ну, вот приблизительно вот такая риторика. Но я бы хотел, я даже думаю, может быть, как-то предложить какую-то площадку, поговорить, что ли, может быть, опять поговорить в этой газете, но пусть они напишут хорошо, что они думают о там жидах и, значит, и прочее. Но, может быть, как-то их вовлечь, пригласить, может быть, как-то с ними попытаться какой-то разговор завести. Хотя, ты знаешь, мы тут с Наташей ездили в один такой русский район, оказывается, он был раньше закрыт. Это район, где воинские части был закрыт. Там даже это была закрытая зона, КПП. И мы ехали, и что-то мы там должны были проехать, вот две машины рядом. И женщина нам навстречу, она так открывает свое окошко. Наташа тоже открывает, думает, сейчас что-то ей, значит, женщина подскажет, скажет. И вдруг такой, и женщина, ну, лет 60, такая миловидная, так сказать, солидная, такой отборный, дворовый мат, ты там. И вот ты знаешь, и как бы. Ты даже не дома, даже уже вот в России нет такого. А здесь вот, понимаешь, это что-то такое, вот какое-то тепло даже немножко, так сказать, полилось. Ну, вот с этими людьми, может быть, пообщаться, это тоже интересно. Может быть, они поинтересуются и захотят как-то сравнить Россию, российских телеканалов с Россией. Ну, пусть даже
в их представлении предателей, изменников, там, клеветников. Но ведь это документальное кино, ну, то есть там же как-то эта реальность, она же все-таки имеет какие-то права на достоверность. Так я аккуратно, вот если вдруг они слышат, может быть.
Ты говоришь про какой-то разговор с ними, а я как раз подумала, что вот мне, например, как человека, который тоже очень интересуется этой темой, я хочу понять, из чего эти люди состоят, и что позволяет им оставаться вот в таком вот коконе, будучи в таких прекрасных странах, в которых нет уж точно таких проблем, которыми сейчас болеет наша с тобой родина, ну, наша родина Россия, я имею в виду. Но вот фильм про них бы снять, документальный, поговорить бы с ними, вот как вот умеют хорошие документалисты, в том числе тот документалист, который сейчас передо мной сидит в кадре, и умеет поговорить с такими людьми, понять, что вот их привело к такому миропониманию. А может быть, был такой фильм? Может быть, я не знаю?
Ты знаешь, вот у нас с нами работает Матвей Трошенкин, который женился на латышском журналисте, девушке, и уже 8 лет живет в Латвии. Он с нами работает, он на фестивале работает. Вот он сейчас делает картину о 9 мая как раз. И это любопытно. У него есть какие-то там откровения людей, так сказать. Но, в принципе, вот эти люди, когда они попадают в кадр и понимают, что они в кадре, они все-таки европейцы, и вот прям видно, как они начинают себя капитально фильтровать и даже как бы подстраиваться под какую-то такую европейскую толерантность. А при этом, когда я один раз ходил здесь на 9 мая в прошлом году, просто из любопытства, и вот мне достаточно было там просто присесть на лавочку, и вокруг сидели вот пожилые люди. Ну, слушай, этот разговор был совершенно вот. То есть, я не знаю, если бы я стал их снимать, были бы они столь откровенны в своем, ну, просто ужасе головных проблем. Я не знаю. Не знаю, не уверен.
А сегодня, конечно, мы живем в такое время интересное с точки зрения художника или документалиста, или писателя, или режиссера, или журналиста, поскольку огромное количество каких-то болевых точек по всему миру, из которых может родиться потрясающая панорама времени. Да? Это не только Россия, конечно. Это вот то, что мы успели с тобой зацепить, что называется, вот эти главные болевые точки мира. Это и движение Black Lives Matter, это и MeToo, это и Путин, и все остальное. И из этого, конечно же, просто так и просится разговор языком кино, художественным языком. Но это все политика.
Да, вообще,
не отпугивает ли она?
Нет, понимаешь, я бы не сказал, что это политика, потому что вся вот эта сегодняшняя повестка, она находится на фундаменте гуманитарных вопросов. Без исключения. И просто политики, они преломляются вот таким иной раз совершенно радикальным образом. Но в принципе консервативная составляющая есть в любом самом комфортном, самом цивилизованном обществе. И то, что мы видим, например, по событиям в Соединенных Штатах, это ведь тоже показывает, как достаточно было популисту, так сказать, сместить акцент с какого-то установившегося в обществе баланса в сторону консервативной части населения, как страна начинает моментально, как начинаются моментально вот эти тектонические сдвиги, и в местах соединения этих пород начинаются просто землетрясения, которые вызывают и уличные погромы, и всяческие движения по сносу памятников и прочее. Потому что вот этот баланс в обществе – это очень важная составляющая. И это исключительно гуманистический, гуманитарный вопрос. Отнюдь не политический. И то, что что в России в угоду вот этого электорального комфорта власти, ну, так скажем, дебилизируют, я бы вот более прямым текстом сказал, своего избирателя, ведь это же в конечном счете и приводит, то есть это какой-то получается замкнутый круг, из которого уже никто не может выйти. Ни общество, ни власти, ни экономика, и политика как следствие. Вот такой абсолютно герметичный, не имеющий выхода вовне цикл. Ну и на эти темы, мне кажется, правильно вообще, так сказать, их с ними подвергать их какому-то осмыслению как раз на платформе большой литературы, большого кино, потому что мне кажется, что там, я не знаю, Гоголь, он разве был политический писатель?
Хотя в какой-то степени, да, потому что когда речь шла о вещах общественно значимых, это, безусловно, имело в себя политический контекст, как и Пушкин.
Ну, окей, тогда, может быть, сейчас не время Тютчева. Ну, ладно.
Молчи, скрывайся и таи. Помнишь, что писал Тютчев? Вот.
Да, разве что. Ну, тоже человека прорывало иногда.
Ну вот, исходя из всего из этого, мы все равно имеем факты, по сути, преследования людей за слова и мысли. И не только в России. Я вот читаю то, что происходит в той же Америке, когда там журналистов увольняют, расстаются с ними за то, что они позволили себе высказать не то мнение, которое сегодня является определяющим, да, вот в отношении каких-то очень тонких человеческих сюжетов. Ну, прежде всего, конечно, связанных с расизмом, с феминизмом, с сексизмом. Вот как здесь провести эту черту? Как ты для себя ее определяешь? Что можно, что нельзя? И прав ли мир, если он так сегодня ставит вопрос перед человеком, говорящим человеком, перед человеком размышляющим, перед самим даже фактом попытки дискуссии?
Понимаешь, я считаю, что каждый человек должен определять, что для него ценнее, важнее, принципиальнее. Его свобода и его право быть свободным. Или, так сказать, необходимость подстраиваться под какие-то генеральные линии партии. И это касается любого общества, к сожалению, так сказать, что подтверждают события в Америке. Если ты не готов, ну, давай вот говорить, так сказать, мне сложно апеллировать американской фактологией, так говорить о России, там, о наших коллегах, о кинематографистах. Если ты считаешь, что ты, так сказать, что твоя свобода, ведь мы знаем, но мы дружим, мы знаем, о чем думают 90% российских кинематографистов. Но свободно высказывается, ну, может быть, 10%. И эти 10% свободно высказывающихся, они, в общем, так или иначе ущемлены в своих правах на ПСИ. И они не могут, они не получают там государственную поддержку, их не очень любят запускать на там телеканалах, фондах и так далее. И для того, чтобы ты профессионально существовал, в общем, здравомыслящий кинематографист понимает, что есть некие правила игры, в которых нужно, с которыми нужно соотноситься. И здесь тогда вопрос. Вот соотносясь и отчасти, получается, принимая эти правила игры, ты способствуешь сохранению того режима, который тебя делает несвободным? Да. Или как? Вот для меня этот вопрос был очевиден, что да. Поэтому я взял, прожив 50 лет, построив дом, посадив дерево, я не знаю, ну вот эти все банальности, да, я взял чемодан и уехал в пустоту. В страну, которой вообще меня никто не ждал, не звал. И вот на пустом месте стал что-то, так сказать, заново. Уже, в общем, понимая, что я уже не проживу столько, сколько я прожил. Ну, понятно, жизнь конечна. Для меня моя личная свобода была важнее, ценнее. И я ради этого сделал... И, кстати сказать, ну, кроме ностальгии, больше никаких отрицательных эмоций я в результате своего переезда не приобрел. Но я же постоянно общаюсь с очень яркими кинематографистами. И говорю, ну, слушай, ну, что ты не плюнешь вообще? Ну, так сказать, не... Вот ты знаешь, так сказать, вот не факт, что я смогу работать, а для меня вот работа, и поэтому я... И вот ты знаешь, я вот снимаю сериалы, в них же вот нет политики, но они же любимы, так сказать, зрителям, их же вот все смотрят, и вообще, так сказать, я типа в этом смысле... Я говорю, да, дружище, но потому что смотрят твои, вот между твоими сериалами ставят новости, потому что если бы не было твоих сериалов, новости бы эти никто не смотрел. Ну и тут как бы разговор, как правило, давай перейдем на другую тему, давай выпьем.
Очень тяжелая тема, очень тяжелая. И у каждого свой набор аргументов, и у каждого есть своя красная линия, безусловно.
Просто, понимаешь как, вот мне кажется, видишь, не хочу быть попом Гапоном, так сказать, живя в Латвии, тут кого-то к чему-то призывать, но если бы все, черт возьми, ну такая банальная, ну просто даже до бесстыдства банальная вещь, но если бы все, ну в один день бы все это рухнуло. Ну просто, понимаешь, а вот все эти соглашательства, все эти компромиссы, все эти, так сказать, они все-таки приводят к вечности этой несвободы. Вот именно это. Потому что в конечном счете, ведь люди, которых эта власть запугала, что если сейчас их снесут, то сейчас вы вместо там своего туалета с дыркой в землю будете делать это в своей спальне. Ну, приблизительно вот такая риторика. То есть, будет вот сейчас плохо, но будет так плохо, что вы вообще представить себе не можете. Но вот с этими людьми уже сложно. Так сказать, их, в принципе, не нужно вовлекать в этот процесс. Просто нужно, так сказать, когда власть сменится, нужно действиями показать, что жизнь будет и стала лучше у них. Вот они, в принципе, изначально не активны, они пассивны, и так уже это устроено. Но если ты человек, ну, такой вот с таким пафосом пришел в этот мир, ну меняй его, ну что ж ты сидишь, ты же можешь, ты же талантлив, ты же убедителен, ты же, так сказать, смел, ты меняй мир. Ну, не делай ты, так сказать, сериалы, которыми прокладывают новости, которые дебилизируют людей, которые в конечном счете потом же, ну, и так дальше. Это как у попа была собака. Ну, это мое такое глубокое заблуждение.
В чем надежда?
Надежда в том, что, ты знаешь, в случайности. Вот в случайности. Вот я сейчас делаю уже картину о Горбачеве, и я понимаю, что Горбачев – это такая большая вереница случайностей, которые дали самый, может быть, счастливый шанс 245 миллионам человек, и куда больше, потому что и Восточная Европа еще. И очень много миллионов людей этим шансом воспользовалось. Восточная Европа вся тотально воспользовалась. Это 5 или 7, 10 стран. Балтийские страны воспользовались. А вот кто-то не воспользовался. А кто-то, наоборот, воспользовался этим шансом, чтобы установить просто такой авторитарный режим, из которого вообще вытряхнуться невозможно. Ну, я имею в виду там Туркмению. Но шанс этот возник не просто даже случайно, а в чем-то вопреки, потому что ведь кто двигал Горбачева? Вот персонально. Персонально Горбачева двигал глава КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. Искренне полагая, что Горбачев и есть продолжатель вот этих, так сказать, всего того, что Горбачев сразу стал разрушать вопреки всему. То есть он пришел и стал все это разрушать. Вот сейчас его там, значит, предателем, там, проклятие, прочее, прочее. Но этот человек, в принципе, если бы он не разрушал, он бы сейчас в свои 89 лет был бы генеральным секретарем ЦК КПСС. И все было бы в шоколаде. Ну, это же совершенно очевидно. Потому что на эту должность приходили пожизненно.
Отличный финал нашего разговора. Хотелось бы, чтобы все-таки в сознании людей зафиксировалось, что Михаил Сергеевич Горбачев все-таки созидатель больше, чем разрушитель, поскольку он создал то самое новое российское мышление, новую российскую свободу, новое российское сознание и новую российскую сознательность, благодаря которой и случился тогда 91-й год. Да? Потому что вот за тот короткий период перестройки, мне кажется, произошел какой-то, как принято говорить, тектонический сдвиг именно в массовом сознании людей, и люди были готовы. Им нечего было терять, они ничего не боялись, они не хотели колбасы и денег. Это тоже еще одна мифология, да? Это была совсем другая страна. Вот, собственно, надежда на случайности. Виталий, да, но... это мы встречаемся осенью.
Зафиксировано. Да, конечно. Ты же приедешь на Стардогфест в Ригу.
Да, ну,
само собой, ну, прежде всего, в Москву. В Москву мы, как, конечно, так сказать, вот сейчас темницы рухнут, и затем, то есть, все, эта пандемия, так сказать, сложит свои полномочия, и мы в большом зале будем встречаться, смотреть отличный фильм. Вот мы уже так нащупали программу этого года, вот так что все, встречаемся.
Есть о чем поговорить. Спасибо тебе огромное, до связи.
Обязательно.